что если самое известное, ну, вообще в мировой истории олицетворение такого абсолютного, беспрекословного терпения, это на самом деле пример того, как вести себя категорически нельзя.
Да, звучит как минимум провокационно.
Ну просто веками культура продавала нам один и тот же образ, знаешь, такого покорного страдальца.
Человека, который просто молча сносит все удары судьбы.
Вот именно, этот образ настолько укоренился, что давно стал нарицательным. Но если начать читать сам первоисточник без этих розовых очков многовековой традиции...
Окажется, что все совершенно иначе.
Да, окажется, что этот человек в панике. Он требует невозможного, обвиняет мироздание в поломке и, ну, в общем, делает совершенно неправильные выводы.
И несмотря на это, нам продолжают твердить, что это величайший пример для подражания?
Абсурд, правда. Итак, давайте разберем это по полочкам. Сегодня мы устраиваем детальный разбор материалов, которые способны серьезно пошатнуть устоявшиеся парадигмы.
Мы опираемся на академические лекции и заметки доктора Джона Уолтона.
Да, в частности, на его 24-ю сессию, которая так и называется «Иов в книге Иова».
Наша миссия сегодня – деконструировать этот монолитный образ.
Выяснить, действительно ли он безупречный ориентир.
И понять, почему, собственно, исторический консенсус мог так сильно ошибаться.
Ведь это важно, это анализ того, как человечество веками ошибочно воспринимало страдания.
И академический подход доктора Уолтона здесь невероятно полезен. Он предлагает, скажем так, перестать читать книгу Иова как какую-то пошаговую инструкцию.
Как руководство по поведению в кризис, да.
Именно. Если присмотреться к структуре, то мы увидим блестящие исследования именно ошибочных человеческих реакций.
То есть текст — это такая лаборатория.
Да, автор показывает, что происходит, когда рушатся базовые представления человека о справедливости.
Ну, слушай, это звучит почти как какая-то академическая ересь.
В каком смысле?
Ну, вся теология тысячелетиями строилась на концепции терпения Иова. И тут заявляется, что он вообще не образец. На чем вообще строится это утверждение?
Оно строится на анализе самих речей Иова. Понимаешь, традиция запомнила только самое начало и самый конец истории.
Там, где он как раз проявляет покорность.
Точно. А вот между ними десятки глав интенсивных тяжелых дебатов.
И о чем они нам говорят?
Доктор Уолтон указывает на одну фундаментальную деталь. Роль Иова в повествовании обозначить саму проблему бессмысленных страданий.
Вскрыть этот нарыв, так сказать.
Да, но ответы, которые он предлагает по ходу сюжета, они в корне ошибочны.
Подожди, то есть он не просто жалуется на боль, он выстраивает неверную логику.
Совершенно верно. Он приходит к конкретному такому, ну, теологическому и юридическому выводу. Бог несправедлив.
Ого.
И его способ решения проблемы просто поражает дерзостью. Он хочет вызвать Бога на суд.
На суд? Прям в юридическом смысле?
Да-да. В древнем контексте это не просто метафора. Иов требует независимого арбитра. Он думает, что если факты рассмотрят объективно,
то Бог будет вынужден признать свою неправоту.
Вот именно. И снять с него эти страдания. Это глубочайшее непонимание того, как устроено вселение.
Знаешь, это напоминает мне ситуацию с тестировщиком программного обеспечения.
Так, интересная аналогия.
Ну, вот представь, огромную IT-корпорацию. Этот тестировщик гениально находит критический баг.
В данном случае баг бессмысленных страданий праведника.
Да, система выдает ошибку, и он очень громко об этом сигнализирует. Но проблема в том, что он совершенно не умеет писать код.
А, то есть вместо того, чтобы просто указать на проблему...
Он начинает предлагать свои собственные патчи, пытается переписать архитектуру системы и в итоге ломает все еще больше. Его рецепты просто не работают.
Отличная метафора. И продолжая ее, важно понимать, что этот тестировщик еще и требует, чтобы генеральный директор корпорации спустился к нему в подвал.
И отчитался перед ним по его же правилам.
Да. Иов нашел уязвимость в человеческом понимании мироустройства, но его инструменты, ну, эта попытка судиться с божественным, абсолютно нерелевантны.
Слушай, тут возникает такое, ну, закономерное противоречие.
Какое?
Если Иов так фундаментально неправ, если его методы абсурдны, то почему текст тратит так много времени на доказательство его идеальности?
Имеете в виду его праведность?
Ну да. Взять хотя бы знаменитую 31 главу. Это же огромная детализированная клятва. Он там прям по пунктам перечисляет, в чем невиновен. Зачем автору этот пафос? если идеи Иова все равно отвергнут.
Вот что здесь по-настоящему захватывает, так это то, как древние тексты оперируют понятием праведности.
А как они им оперируют?
Это не синоним такой абсолютной стерильной безгрешности, понимаете?
То есть он не святой в нашем понимании?
Вообще нет. Никто в древнем мире не мыслил такими категориями. Его праведность — это социальный и культовый статус.
То, что отличает его от других людей.
Да. Он защищает себя в категориях гражданского и уголовного права того времени. Не угнетал бедных, не поклонялся солнцу, не изменял жене.
По сути, его аргумент звучит типа «Я обычный человек со слабостями, но я точно не совершал тяжких преступлений», которые могли бы спровоцировать такую разрушительную реакцию Вселенной.
Верно. И текст полностью с этим соглашается. Его праведность — это неоспоримый факт. Но автор использует ее не как ответ, а как инструмент.
Инструмент для чего?
Для постановки гораздо более сложного вопроса. Раз он праведен, возникает вопрос о мотивации.
А, то есть зачем он вообще так живет?
Точно. Имеет ли это правильная жизнь, внутреннюю ценность? Или это просто хитрый механизм получения дивидендов от Бога? Иов праведен, потому что это правильно или потому что это выгодно?
Вау! И вот здесь, мне кажется, начинается самое интересное.
Да, потому что это меняет все.
Потому что как только мы касаемся вопроса выгоды, мы сталкиваемся с тем, как вообще строились отношения с Божественным в тот период. Если это было не бескорыстно, то на чем оно строилось?
Была очень мощная философская база. Исследователь называет ее концепцией великого симбиоза.
Великий симбиоз. Звучит как-то, ну, про гармонию.
Название обманчиво. В Древнем мире, на Ближнем Востоке, религия вообще не была вопросом личных теплых отношений с Творцом.
А чем она была?
Считалось, что боги и люди находятся в жесткой взаимозависимости. Боги обеспечивают порядок, погоду, защиту.
Такое партнерство? А люди что взамен?
А люди обеспечивают богов. В буквальном смысле.
Звучит как взаимовыгодная поддержка, разве нет? Обе стороны уважают друг друга и работают на благо.
В теории звучит красиво, но на практике это была система тотального страха и невроза.
Серьезно? Почему?
Боги в древних пантеонах воспринимались как капризные, эмоционально нестабильные существа с огромным, но очень хрупким эго.
Ого!
Считалось, что они реально нуждаются в еде и уходе, которые люди давали через жертвоприношение.
То есть, если их не покормить...
Если забыть покормить божество или нарушить деталь ритуала, оно могло впасть в ярость и наслать чуму на весь город.
Ничего себе. Получается, благочестие — это просто система умиротворения.
Да, это была страховка от непредсказуемого божественного гнева. Ни о какой любви речи не шло.
Значит, когда мы читаем начало Иова в свете этого великого симбиоза, вся картина переворачивается?
Абсолютно.
Я вспоминаю первые стихи, Уолтон тоже это подчеркивает. «После праздников Иов приносит жертвы за своих детей».
Да, важный момент.
Но не потому, что они что-то натворили. Он говорит, а вдруг они согрешили в сердце своем?
На всякий случай.
Да? Он приносит кровавые жертвы за гипотетические, даже не озвученные мысли.
И именно эта деталь, вот эта крайняя степень педантичности, она вскрывает колоссальную внутреннюю уязвимость Иова.
Как это понять?
Давайте проанализируем его логику. Если человек приносит извинительные жертвы за мысли, которых могло и не быть, как он видит Бога?
Ну, как кого-то очень придирчивого.
Именно. Он подозревает Бога в крайней мелочности. Считает, что божество готово уничтожить его жизнь за крошечную, случайную оплошность детей.
Слушай, это же чистый менталитет владельца маленького магазинчика, который платит дань рэкетирам.
Прекрасная аналогия, да.
Он же совершенно не верит в их справедливость и не уважает их. Он просто парализован страхом.
Да. Он платит вовремя, потому что боится.
Пересчитывает каждую купюру, потому что знает ошибка на центы, и они сожгут его бизнес дотла. Получается, вся эта праведность Иова на старте – это просто такой невероятно дорогой страховой полис.
Логика древнего мира вела именно к такому выводу. И, кстати, это полностью объясняет роль персонажа, которого мы привыкли называть сатаной.
Так, а с ним что не так?
Доктор Уолтон указывает, что в оригинальном контексте это скорее фигура бросающего вызов оппонента, ну или генерального прокурора.
То есть это не какая-то инфернальная злоба?
Нет. То, что он делает, это не акт иррациональной злобы, как принято считать.
Но подожди, разве лишить человека вообще всего – это не злоба? В чем логика?
Логика безупречна с юридической точки зрения. Оппонент анализирует поведение Йова, видит эту невротическую одержимость ритуалами и указывает Богу на очевидное.
На что именно?
Он говорит, этот человек считает тебя мелким тираном. Его праведность продиктована страхом. Он просто покупает твою благосклонность. Давай уберем награду и посмотрим, останется ли он праведным.
Когда это перестанет приносить прибыль?
Да. Оппонент задает абсолютно легитимный вопрос о мотивации. Разрушает этот великий симбиоз.
Поразительно. То есть суд инициирован медля издевательства, а чтобы протестировать саму систему транзакционной морали.
Верно.
И знаешь, в материалах есть еще одно наблюдение, которое бьет прямо в цель. Уолтон обращает внимание на то, чего не происходит, когда катастрофа уже случилась.
Вы имеете в виду отсутствие ритуалов?
Да. Весь древний мир помешан на ритуалах. Этот симбиоз держится на жертвах.
Угу.
Но когда жизнь Иова превращается в пепел, к нему приходят друзья, они философствуют, там десятки глав, и никто ни разу не предлагает ему пойти и принести еще 100 овец в жертву.
Чтобы успокоить Бога, да?
Никто не пытается решить проблему ритуально. Почему?
Это феноменальная аналитическая деталь. Это доказывает, что текст сознательно уходит от парадигмы симбиоза.
То есть автор использует стереотип только в прологе?
Чтобы сразу его отбросить, да. Ритуальное благочестие не рассматривается ни как корень проблемы, ни как решение. Внимание переключается на внутреннее состояние человека.
Способен ли он сохранять верность бесплатно?
Да, когда не получает за это вообще ничего.
И это подводит нас к самому сложному этапу. Катастрофа случилась, система симбиоза мертва. Иов остался на руинах. Смог ли он доказать чистоту мотивов?
Ну, с одной стороны, он это сделал.
С другой стороны, мы уже обсудили, что его идеи были ошибочны. Как его сила воли превратилась в его же ошибку?
Это поднимает важнейший вопрос о тонкой грани между целостностью личности и самоправедностью.
Так.
Сначала давайте признаем победу Иова. В 27 главе есть ключевой момент. Он клянется сохранять свою целостность до смерти. Он доказывает то, что ставил под сомнение оппонент.
Он продолжает слушать Бога бесплатно.
Именно. Он не поддался давлению.
Да, ведь жена говорил Риму, прокляни Бога и умри. Друзья давили с другой стороны, мол, признайся в тайном грехе, покайся, и Бог все вернет.
А если бы он пошел на сделку с друзьями и признал вину, которой не было?
Он бы доказал, что его вера – это просто игра по правилам ради восстановления банковского счета.
Точно. Его отказ лгать ради выгоды – это триумф. Он не стал подстраиваться под систему взаимных услуг. Сохранил искренность.
Но.
Но именно эта непоколебимая уверенность в собственной невиновности сыграла с ним злую шутку.
Как именно это произошло? Где он свернул не туда?
Чтобы это понять, нужно посмотреть на персонажа, которого часто упускают, Елеуя.
Это тот молодой человек, который долго молчал?
Да, он слушал споры Иова со старшими. И когда он вступает в дискуссию, он скрывает настоящую проблему Иова.
И в чем она?
Эльжуи показывает, что Иов, защищая свою невиновность, незаметно перешел границу. Он начал использовать свою правоту не как щит, а как оружие.
Ого.
Иов стал так одержим своей безгрешностью в этой ситуации, что начал утверждать, будто Бог извратил правосудие.
То есть его логика. Раз я прав, а мне плохо, значит, творец вселенной преступник.
Да. Это и есть самоправедность. Это готовность уничтожить репутацию другого, даже если этот другой бог.
Лишь бы сохранить свой безупречный образ.
Совершенно верно. Иов был готов обвинить мироздание в хаосе, лишь бы не допустить мысли, что есть факторы, недоступные его пониманию.
И это ведь достигает апогея, когда бог, наконец, отвечает ему из бури.
В 40 главе, да.
Там этот пронзительный вопрос. Неужели ты даже отменишь мой суд? Обвинишь меня, чтобы оправдать себя?
Очень сильный момент.
Возвращаясь к нашей IT-метафоре, тестировщик не просто сказал об ошибке. Он публично заявил, что архитектор намеренно написал вредоносный код, просто потому, что сам тестировщик не понял логику программы.
Прекрасно сказано. Это невероятная интеллектуальная гордыня. И это показывает глубину психологического анализа в тексте.
Человек действительно может быть жертвой.
Да, он может быть абсолютно прав в том, что его страдания незаслужены. Но эта правота не дает мандата возвышаться над всем сущим и судить мотивы Творца.
Быть праведным не значит обладать всеведением.
Именно. Когда ограниченный человек требует от безграничного Бога отчета по человеческим стандартам, он терпит провал.
Слушай, это создает просто невероятно парадоксальный портрет.
Очень сложный, да.
С одной стороны, человек, парализованный страхом перед мелочным божеством. С другой – гениальная стойкость, отказ от лицемерия. И тут же ослепляющая надменность и желание засудить Создателя.
И как все эти противоречия могут помочь читателю?
Да, вот в чем вопрос. Как?
Только если мы примем главный тезис доктора Уолтона. Эта книга не об Иове.
А о ком?
Главный фокус текста – это Бог, его мудрость и то, как ограниченно люди ее воспринимают. Иов – не идеальная модель для копирования.
Значит, он просто подопытный в этом грандиозном эксперименте?
Он лучший кандидат. Учитывая его праведность, статус, искренность, у него было больше всего шансов пройти кризис правильно.
Но даже он не справился.
Суть в том, что даже он, обладая лучшими качествами, терпит неудачу. Логика дает сбой, он впадает в самоправедность, текст демонстрирует. Если даже Иов не смог правильно все осмыслить, то ни один человек на это не способен.
Вау. Итак, что же все это значит для нас сегодня? Для чего нам разрушать этот древний идеал? Знаешь, лично мне кажется, что такой подход снимает с нас колоссальный психологический груз.
Вы имеете в виду груз ожиданий, что мы должны быть такими стойками?
Именно. Поколения людей читали это и чувствовали себя глубоко ущербными.
Потому что не могли терпеть молча.
Да. Когда у нас горе, мы не сидим тихо, мы злимся, срываемся, требуем у неба объяснений, делаем эмоциональные выводы, и люди думали, Иов бы так не поступил, он все вытерпел.
А теперь мы видим, что Иов делал то же самое, он тоже был неправ.
Да. Понимание того, что даже самый праведный человек в истории не смог выдать, правильную реакцию на боль, это позволяет нам быть милосерднее к собственным срывам.
Это нормально не понимать, что происходит, когда реальность рушится.
Точно.
Мы не можем постичь замысел всей картины, у нас нет инструментов. Но мы также не должны превращать непонимание в повод для высокомерия.
Получается, этот человечек из инструкции, который в панике ломает мебель, это не призыв делать так же?
Это просто зеркало.
Да? Инструкция говорит, смотри, это ты, это мы все. Мы не понимаем чертеж, злимся на инженера и ошибаемся. Просто увидьте это и попробуй отпустить ситуацию.
И знаете, если связать это с более широкой картиной, это оставляет нас глубоким философским вызовом.
Каким же?
Мы увидели, что древний текст категорически отвергает великий симбиоз. Он доказывает, что наши человеческие рамки справедливой сделки неприменимы к устройству Вселенной.
То есть идея, что за хорошим поступком сразу идет награда, не работает. Но ведь весь наш современный мир построен именно на этой логике сделки.
Вот в этом и парадокс. Не пора ли нам пересмотреть то, как мы конструируем наши институты?
Нашу систему правосудия, например.
Да, где наказание и искупление часто воспринимаются как простая математика.
Или корпоративную культуру с ее жесткой транзакционной лояльностью.
Да и вообще восприятие личного успеха.
Что, если нам стоит перестать относиться к жизни как к гигантскому космическому торговому автомату, куда мы старательно монета за монетой бросаем хорошие поступки?
Ожидая гарантированной выдачи благополучия.
История Иова показывает, когда автомат глотает монету и ничего не выдает, колотить по нему кулаками бессмысленно.
И подавать в суд на производителя тоже.
Именно. Возможно, настоящая мудрость, которой учит этот текст, начинается ровно там, где заканчивается наша потребность контролировать результаты своих действий.